Экспертное мнение.
18:35 в Перми. Продолжаем большую информационную программу «Эхо». И гостем ее экспертной части стала министр образования Пермского края Раиса Касина. Раиса Алексеевна, добрый вечер.
Добрый.
Сегодня на заседании правительства говорилось и о занятости молодежи летом, и о подготовке уже и школьных, и дошкольных учреждений к новому учебному году. В общем-то, мне кажется, это не то чтобы заранее, это правильно вот именно за столько времени планировать, да, какие-то вещи. Но предлагаю все-таки начать с летней оздоровительной кампании, несмотря на то, что лето так и не хочет к нам приходить, но каникулы у детей закончились, вернее, начались, и дети, естественно, пойдут отдыхать. Вот выделено на дополнительно на летнюю оздоровительную кампанию 40 миллионов. В целом на оздоровительную кампанию, насколько я понимаю, выделено более 500 миллионов. Или миллиардов?
Миллионов, конечно.
Миллионов, да, 500 миллионов рублей, я тут смотрю порядок цифры. И еще 190 миллионов рублей направляют муниципалитеты. Вот мне сложно представить как бы порядок цифр, но вот за эти деньги мы можем сказать, что, например, там каждый или каждый второй или каждый третий ребенок обязательно должен отдохнуть?
Ой, вот это сложная на самом деле ситуация, потому что так или иначе планируют отдыхать, делать все, чтобы для того, чтобы отдохнул каждый ребенок. Но просто с помощью государства сейчас прежде всего направляются средства на отдых малоимущих. То есть помогать нужно тем, кто самостоятельно не сможет организовать летний отдых своих детей. Поэтому существуют разные программы поддержки тех семей, которые планируют своего ребенка куда-нибудь отдать в какой-нибудь лагерь. Но это, к сожалению, зачастую не под силу за счет собственных средств.
Ну, с помощью сертификатов, как мы знаем, различных. То есть, ну и понятно, что они на разные категории нуждающихся направлены. Я просто по собственному опыту помню. А вот сразу же вопрос не получится. У нас же, как бывает иногда, что деньги выделяются на какие-нибудь программы, а потом, после того, как они должны быть исполнены, нам представители власти говорят, что вот они не исполнены или исполнены на такую-то часть. Вот здесь есть гарантия того, что эти деньги вот будут все исполнены, и, соответственно, как можно большее количество детей отдохнет все-таки.
Я, наверное, сейчас бы сделала такую маленькую поправочку сначала. Дело все в том, что за летний отдых у нас отвечают, так получается, две структуры. А вот за общий летний отдых это Министерство социального развития. Поэтому все цифры и исполнение, неисполнение это у них. У нас, скажем так, Министерство образования это добавление к основному летнему отдыху. То, что в нашей компетенции для особых групп ребят, которые нашим вниманием, скажем так, дополнительно окружены. И я больше готова говорить вот про эту вторую часть. Вот. Но насколько я знаю, потому что все работаем в одном правительстве, неисполнения, конечно, нет. За средства, которые можно использовать для организации летнего отдыха детей, это бьются все родители, и уверена, что тут остатков нет.
А летняя занятость – это в ведении вашего министерства? Или тут тоже на стыке ведомств?
Да, конечно, всегда на стыке ведомства. Я сегодня докладывала больше о том, что у нас есть для организации летнего отдыха молодежи. То есть ребят старше 14 лет, это 14, в основном до 18 лет, и некоторые программы старше уже 18 лет, в которые ребята могут вступать. Вот в этой части.
Например?
Ну, во-первых, надо сказать, что у нас есть программа, которую мы называем профильные лагеря. То есть не просто отдохнуть и оздоровиться, а это те лагеря, где есть особые содержательные программы для ребят, которые проявляют таланты, скажем так, или способности в определенных областях. То есть, например, есть такие программы, содержательно наполненные, особым содержанием наполненные, они есть как в муниципалитетах, их очень много, и их количество все время увеличивается, надо сказать. Ну, например, это лагеря для допризывной молодежи, вот, военно-патриотического воспитания очень много. Но и в Пермском районе, например, такой лагерь, который называется «Олимпийская сборная», где не ребята там физкультурой и спортом занимаются, а биология, химия, физика, математика занимаются. Они там даже с пробирками ходят. Там, в общем, я была в таком лагере, это чрезвычайно интересно. Это лагеря юнкоров и так далее. То есть те, которые проявляют себя в какой-либо деятельности. И вот таких лагерей лагерей у нас довольно много. Они из разных программ финансируются, но мы их старательно поддерживаем, особых, скажем, ребят и особые программы. Вторая группа ребят, которых мы особо так опекаем, это, ну, скажем так, ребята группы риска. То есть, которые, чтобы они не совершали преступления, для того, чтобы наполнить их досуг каким-то тоже хорошим таким содержанием. Ребят таких довольно много, более 8 тысяч этой категории вот от 14 до 18.
Это те, кто стоят, как раньше
на
говорили...
Внутришкольном учете.
А, на внутришкольном учете.
Да, вот не совсем там, а вот на внутришкольном учете и те ребята, которые, ну, скажем так, теоретически склонны к правонарушениям. Вот мы ведем такой постоянный регистр, где смотрим за тем, где ребята будут отдыхать, стараемся сделать так, чтобы они обязательно где-нибудь побывали в каком-нибудь лагере, или, если невозможно их организовать в лагерь, их досуг был чем-то наполнен, за ними закреплены специальные педагоги. Ну, то есть стараемся сделать так, чтобы он не просто не совершил правонарушений в этот период, что чрезвычайно важно, но и получил какое-то, не знаю, положительные эмоции летом, которые бы...
А может быть, навык какой-то профессиональный?
Да. Это тоже очень важно, что он к чему-то бы приучился и понял, что есть хорошая жизнь, которая поможет в дальнейшем ему существовать правильно.
А вот если, кстати, говорить о навыках с точки зрения вот именно профессиональных навыков, вот мое представление о летней занятости, такой трудоустроенности, оно основано на двух вариантах. Первый – это из моей школьной жизни, когда нас просто отправляли, значит, летом отрабатывать куда-то. Там, значит, в детские сады, там даже на заводы отправляли, это я прекрасно помню, бесплатно. Второй вариант – из современной жизни, когда мы слышим, например, о формировании различных отрядов мэра, и там ребята работают там по 5 часов, как это положено по законодательству, но получают достаточно небольшие деньги, прямо скажем. Но, возможно, есть и второй, и третий вариант, я имею в виду сегодня уже, о которых я не знаю, но мне кажется, что дети сегодняшние, они другие, они хотят зарабатывать. Вот здесь, в этом направлении, ведется какая-то работа?
Да, вы знаете, на самом деле, самую суть ухватили того, что у нас является проблемным. То есть, если с остальным мы умеем работать, куда-то там ребят вовлекать, лагеря красивые организовывать для талантливых детей, то вот... Понимание того, что ребята в этого возраста, особенно 16 лет и старше, ребята, которые учатся в техникумах, в колледжах, и абсолютно все студенты вузов, они все хотят зарабатывать. Пускай небольшие деньги, но они хотят попробовать себя, получить какие-то навыки. Они хотят, причем там, скажем так, системно работать все лето для того, чтобы себя обеспечить в будущем. Некоторым просто, для некоторых это просто вообще необходимость, потому что многие учатся платно и так далее. И нельзя сказать, что совсем ничего нет, но я бы ответила только две вещи. Первое – это практики. Сейчас очень многие практики оплачиваются на разных предприятиях. Второе – это места, которые подготовлены специально для студентов. Вот на сайте агентства по занятости даже есть специальная там колоночка для студентов, для начинающих. Там более 6 тысяч мест. Но на самом деле, что такое 6 тысяч мест, когда у нас студентов там 40 тысяч?
Но, тем не менее, они есть. Это они значит, есть. Что они пока не востребованы вот этой аудиторией.
А они специально подготовлены к лету. То есть, чтобы ребята летом зашли. Это второе. Третье – это студенческие отряды. Вот с этим опять все хорошо. Вот когда организована форма, у нас всегда все хорошо, у нас студенческих отрядов значительно больше, чем было раньше. Ребят, желающих в студотряды попадать, очень много. Новые направления появились. Это не только там строительные, педагогические, которые у нас традиционно хорошо работают, это медицинский у нас отрядик, скажем так, появился такой небольшой.
То есть они работают где-то в учреждениях здравоохранения, там на уровне санитаров, младшего медперсонала?
Да, младшего медперсонала, причем они могут работать в больницах, они работают в лагерях, ну, довольно много везде. У нас педагогический вуз очень востребован в южных курортах, в лагерях для ребят. В общем, традиционные отряды проводников. Вот с организованными формами у нас неплохо. Хотя, надо сказать, и это отметил сегодня губернатор, когда я докладывала утром на правительстве, что почему они не работают в Перми? Вот мы где угодно.
Кстати, да.
Якутию, Камчатке, но в Перми они мало востребованы. Вот в этом году город Пермь выделил 400 мест для ребят. Мы, конечно, очень рады. Это замечательно, потому что раньше этого не было. Вот надеюсь, что мы сможем находить вот такие площадки, где бы ребята могли работать совсем не обязательно. В Санкт-Петербурге, в Якутии, как я сказала, в Краснодаре очень много работающих, но и у нас в Перми. Это вот первое поручение, которое мы получили. И второе, вот губернатор в последнее время часто встречается с молодежью и постоянно слышит, что все хотят работать. А вот как это сделать? У нас нет ни одного механизма. То есть кто нашел работу самостоятельно, то и хорошо. А вот так, чтобы помочь ребятам организовать, вот, к сожалению...
Ну, а скажем, тоже нет. Центры занятости.
Центры занятости, понимаете, они по факту вывешивают, где что есть.
Но все равно это такая некая точка входа.
Да, и там можно посмотреть и поискать какие-то вакансии. Но вот мы сегодня получили задание от губернатора, чтобы с помощью наших ведомств поискать площадки, где бы системно ребят можно было заводить. Потому что у нас столько строек в Перми. Понятно, что вот разнорабочие, вряд ли там такие квалифицированные рабочие могут потребоваться, но разнорабочие требуются везде. Ну и даже строительный техникум, строительный факультет нашего политеха. Это все места, где можно и более квалифицированными быть при выполняемой работе. Но вот сейчас мы должны получить вот такие заявки, собрать их и как-то системно на определенных сайтах вывешивать, чтобы ребята могли использовать. Понимаете, мы должны создавать условия для того, чтобы кто хочет, мог себя реализовать в этой сфере. Вот мы теперь поняли, что условий эти недостаточно.
А подготовки к новому учебному году школьных и дошкольных учреждений, как говорится, готовятся они летом, и, наверное, вот только учебный год закончился. Понятно, что ремонты, там, я не знаю, различные усовершенствования, дело достаточно долгое. Тем не менее, в 2017 году почти на 40% увеличены объемы финансирования для подготовки учреждений к новому учебному году. С чем это связано?
Связано с несколькими причинами. Ну, во-первых, очень много средств в предыдущие годы вкладывалось там в строительство детских садов, и накопились проблемы школьные. А копить их нельзя. Это нельзя сказать, что вот крышу мы отремонтируем там через 2 года. Вот сейчас системно накопились те проблемы, которые незамедлительно надо решать. Надо менять, я не знаю, там систему отопления. Нужно пожаротушение, все средства провести ревизию, поменять и так далее. То есть нельзя это откладывать на потом. Очень ужесточается, что совершенно справедливо и правильно, требования Роспотребнадзора, особенно к организации питания. У нас в этом году было очень много проблем с питанием. Мы намерены этим летом, ну вот, большинство проблем решить, вот так скажем.
Вот вы заговорили об ужесточении требований не только, скажем, к организации питания, но и по безопасности, например, да, предъявляемых, да, да, к учреждениям. Да. Понятно, что здания, построенные, например, или оборудование, приобретенное ранее, оно, конечно, устаревает, и здания тоже устаревают. И, например, где-то, например, там не хватает каких-то входов-выходов, допустим. Вот здесь по какому пути идут краевые власти? Как бы, допустим, убирают услуги, ну, например, там, убирают там, например, там, я не знаю, там, столовые, там, например, или как-то их ликвидируют, или, например, не делают детские площадки какие-то на этом, вот, в этом учреждении, потому что требования к организации безопасности не выполнены. Либо направляете все-таки деньги, и там что-то переделывается.
Совершенно однозначно. Мы закрываем только те учреждения, причем это, как правило, полностью закрывается учреждение, которое угрожает жизни и здоровью детей. Так называемые аварийные, ветхие и так далее. Это однозначно их закрываем. Все остальное, конечно, надо приводить в порядок. Зачастую в деревнях, в селах, кроме как этой школы, нет никакой другой. И поэтому говорить о том, что ну вот мы ее закроем, и вы как-нибудь там потом крутитесь, это не наш вариант. Все, что можно привести в порядок, надо привести в порядок и содержать в порядке.
Ну и к новому учебному году, я так понимаю, что все школы будут уже в состоянии полной такой хорошей готовности к принятию учеников. Кроме там 4 школ, где будет проводиться капитальный ремонт.
Капитальные ремонты проводятся в гораздо большем количестве образовательных учреждений, но просто 4 – это очень большие ремонты, и поэтому как бы сам последний срок мы поставили. Но и в них должны быть закончены не позднее 16 августа, это совершенно точно. Ну, это просто зона нашего особого внимания. Если все остальные мы контролируем по факту, вот должно быть там на 1 июля столько-то школ, мы проверяем, она получила или нет разрешения на ввод ее с 1 сентября, то здесь в ежедневном режиме просто нужно постоянно отслеживать.
Коль уж вы сегодня у нас в студии, не могу не воспользоваться возможностью, не задать вопросы, не связанные с подготовкой учебных школьных учреждений, с детским отдыхом летним. Проект «Мобильный учитель». Вот сегодня 33, в 2017 году, 33 мобильных учителя на край. Закрывает ли это потребности сельских территорий, кадровый голод их?
Нет, конечно. Вы понимаете, нельзя решить проблему нехватки кадров только каким-то одним механизмом. Ну, вот, например, конечно, хорошо, когда есть целый учитель, ну, скажем, географии, и он полностью закрывает проблемы с географией в этой школе. Ну, а если это маленькая школа, часов географии всего, ну, 6-8, максимум 8. Где взять учителя на 8 часов? Это полставки, это меньше, чем полставки. Есть и набралось, учитель информатики то же самое, набирается вот такое количество вакансий, небольших вакансий, скажем так, которые на которые не приедут учители, работая, ну, как бы на постоянку. Это первая история. Вторая тоже очень важная на самом деле, что некоторые учителя не хотят уезжать из своего села либо города, но они готовы работать, трудиться, скажем так, в этих сельских территориях. И поэтому одним из механизмов мы считаем вот этот мобильного учителя, который живет там, где он привык жить и не хочет откуда выезжать, а работает он в той местности, где он востребован, закрывая небольшие вакансии. Поэтому эти мобильные учителя, у нас, получив от нас автомобиль, они закрывают по 2-3 школы, вакансии в 2-3 школах. Но это не единственное решение. Учителя математики, русского языка, как правило, не закрываются. Вот проблемы с этими учителями не закрываются мобильными учителями. Нужны учителя на полную ставку, иногда даже не один.
Ну, это, конечно, комплексные меры должны быть обеспечены. Конечно. То есть это не проблема одного, наверное, Министерства образования, комплексная такая.
Вы знаете, вы правы в том, что нельзя решить проблему, например, с кадрами, ну, я говорю про свою отрасль в образовании, если, скажем, это село не имеет будущего, если там нет интернета, если там, скажем, нет хороших условий для проведения досуга, если там нет детского сада для своего ребенка, нет клуба и так далее.
Если там, например, не развивается сельское хозяйство, конечно, там фермеры, например, конечно, где можно работать, в принципе.
Да, да, конечно. Поэтому на самом деле школа живет и развивается там, и учителя приедут туда, где есть комплексное социально-экономическое развитие этой местности. Поэтому все проблемы надо решать вместе. Это не проблема одной отрасли. Хотя у нас с кадрами не так и плохо, как это было много лет назад. У нас сейчас вакансий 1 с небольшим %, а когда-то вот 5 лет назад их было почти 8%.
Вакансий. Повышается оплата учителей?
Да, да. Повышается оплата, связано? Конечно. Прежде всего повышается оплата, и, соответственно, учителя уже более охотно идут в отрасль. Но это главное. Ну и, кроме того, есть ряд жилищных у нас программ, которые также позволяют закрыть вакансии часов больше. Ну, то есть, на самом деле, создаются условия для того, чтобы учителя все-таки в сельскую местность, и не только в сельскую, приезжали.
Еще одна тема, которая набирает сегодня популярность и обороты, это домашнее обучение или домашнее образование, по-разному его называют. И вот разные отзывы есть. Где-то в школах достаточно лояльно относятся к детям, которые находятся на домашнем обучении и, соответственно, идут навстречу. Где-то ревностно. И, например, даже домашних отличников не вывешивают на школьные доски почета. Вот, конечно, эти неровности и шероховатости, они, безусловно, отражают некий переходный период. Но с точки зрения Минобра, вот домашнее обучение, оно должно получать массовую поддержку, или же школам с подушевым их финансированием не очень это выгодно?
Я бы сказала так, домашнее обучение или семейное обучение, правильнее говорить, должно получать поддержку. Чтобы это стало массовым явлением, я вот не за это. Потому что кроме того, что они получают знания, вообще-то они должны уметь социализироваться, ну, вернее, быть социализированы, хорошо общаться с ребятами, участвовать в их мероприятиях всяких разных. То есть ведь учеба – это не вся жизнь. 11 лет просидеть дома, а очень многие хотят, чтобы они и не выходили в среду сверстников. Это, наверное, не очень правильно. Они должны получать опыт коммуникации, причем самых разных. Абсолютно самых разных. Потом ведь абсолютно не все можно сделать дома. Я не понимаю, как, например, физкультуру правильно может организовать любой родитель. Я уже не говорю
про физику. Отправить ребенка в спортивную секцию.
Ну, типа да. Но это у нас ведь нет одного модуля. Физкультура тот предмет, где модулей очень много, и он должен научиться разным видам физкультурной деятельности, спортивной деятельности. Физика, химия. Конечно, мы организуем так, это мое, например, обязательное требование, чтобы дети приходили на практику и проходили полностью, там физику, химию, все практические работы делали. Но очень много практических работ мелких, на которые вот не набегаешься на каждый урок. Они не видят демонстрации, хотя сейчас это можно посмотреть в интернете. Но это совсем разные вещи. Поэтому сказать так, что это должно быть массовым и так легко раздаваться возможность на, переходить на семейное образование, я бы вот так не говорила.
Но там, где родители все-таки принимают такое решение, самое главное, ребенок потом сдает вот эти вот отчетные какие-то тут рэперные точки проходит, то в принципе вы считаете, что школа, должна оказывать вообще всеобщую поддержку.
Мне не нравится вариант, когда, который предлагают родители очень многие, что они должны отчитаться перед государством, перед школой в 11 классе. После, первым зайти и в 11 отчитаться. Мне этот вариант совершенно не нравится, и я его не поддерживаю.
Но слишком очень длинный период.
Вы знаете, это огромная опасность. В 11 классе в 18 лет обнаружить, что ребенка недоучили, недовоспитывали и не дали ему основных базовых ценностей и знаний, с которыми дальше по жизни идти. Поэтому мы пока устанавливаем довольно жесткий контроль. И я на этом настаиваю, что контроль должен быть. Все остальное дело родителей. Если он действительно показывает результаты приемлемые, ну, пусть работают дальше. Дело абсолютно не в подушевом финансировании как таковом. Дело в качестве образования. И пока вот так довериться легко на слово родителям, мы не можем и не должны, и не будем.
Спасибо. Это была министр образования Пермского края Раиса Касина в экспертной части большой информационной программы, которая завершена. Ее подготовила с помощью журналистов «Эхо» и провела Юлия Хлопец. За звукорежиссерским пультом работала Мария Зуева. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего и удачного вечера.